Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем титаническую фигуру митрополита Даниила, одного из крупных деятелей нашей церкви старомосковской эпохи. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ Аркадий Евгеньевич Тарасов. К нему я обращаю свой вопрос. Мы с вами говорили о том, что в 1522 году Даниил взошел на митрополитическую ступень церковной иерархии, и пока обсуждали в основном наветы на этого человека, но сейчас хотелось бы перейти к положительной деятельности. Вот вы сказали, что он книжник, и даже начали перечислять элементы его наследия. Что из именно деяний митрополита как просветителя, как книжника стоит в первую очередь знать о нем?
Я бы сказал, что среди, наверное, всех достижений митрополита Даниила самым большим выдающимся достижением, хотя до последнего времени неоцененным как следует нами, является его вклад в каноническое право. Ну, здесь надо несколько слов сказать нашим радиослушателям о том, что такое каноническое право. И в чем же этот вклад состоял, тогда будет понятно.
Да, надо подробнее.
Церковь, она, как и светские институты, имеет свое право, то есть те законы и те правила, по которым живет и которыми управляется. Комплекс этих правовых установок, норм, называется церковным правом или каноническим правом. Каноническое право стало складываться еще в первом тысячелетии, специально созывались соборы и Вселенские соборы, то есть съезды представителей всей полноты церкви, поместные соборы, то есть съезды представителей отдельной местной церковной организации. Вот на протяжении столетий были выработаны правила, установки, которые регулировали жизнь церкви. Естественно, после того, когда христианство пришло на Русь, началась христианизация русских земель, на Русь пришло и церковное право. Нормы церковного права, конечно, у нас применялись. Но в жизни русской церкви в середине 15 века произошло эпохальное событие. Событие, которое вывело жизнь русской церкви на совершенно новый уровень. Русская церковь стала автокефальной, как говорят в церковных кругах, или независимой. До этого момента митрополия всея Руси была составной частью Константинопольского патриархата, то есть Византийской церкви, но в середине 15-го столетия, после подписания Флорентийской унии, то есть союза между Византийской церковью и Католической церковью.
Собственно, Константинопольским патриархатом.
Да, Константинопольским патриархатом. Потом, в связи с падением Константинополя в 1453 году и исчезновением Византийской империи, встал вопрос о самоопределении русской церкви. И русская церковь взяла курс на независимость, на автокефалию. И вот в этих условиях русская церковь оказалась перед необходимостью ориентироваться в очень сложной и запутанной церковно-правовой системе. Может быть, я несколько преувеличиваю, но до середины 15 века, до того момента, пока автокефалия не настала, русским иерархам, и не только им, особой необходимости глубоко разбираться в церковном праве не было. Всегда можно было написать в Константинополь, спросить совета, оттуда бы что-нибудь дельное сказали. А здесь появляется...
Или почитать ту церковно-правовую литературу, которая уже пришла из Константинополя, уже находится вот в архивах наших архиерейских домов.
Да, почитать можно было всегда, но, как показывает практика, даже не все архиереи были в этом начитаны. Собственно, исследования последних лет говорят, что первый автокефальный митрополит Иона, кстати, митрополит выбранный из епископов рязанских, вот он слабо разбирался в каноническом праве и не использовал канонические установки или почти не использовал для обоснования независимости русской церкви. Но время шло, и автокефалия русской церкви укреплялась. Более того, русская церковь в XVI веке становится, по сути, единственной независимой автокефальной церковью, потому что все другие церкви, церковные организации, вернее, те страны, которые они представляли, оказались под пятой Османской империи. И, конечно, для церкви русской необходимость выработать нормы, которые в новых условиях регулировали бы церковные отношения, вот эта необходимость была важнейшей. И в XVI веке появляются попытки создания разных церковно-канонических сводов. И вот такая попытка, одна из таких попыток, была предпринята митрополитом Даниилом.
Собственно, поскольку она увенчалась успехом, это уже не попытка, это уже, можно сказать, достижение.
А вот в том-то и дело, что, как сказать, с одной стороны, действительно успех, потому что свод церковных правил под названием «Сводная кормчая», так мы сейчас называем эту книгу, «Сводная кормчая митрополита Даниила», действительно был создан, но «Сводная кормчая» не стала документом, который действительно бы вошел в реальную практику, в реальную жизнь русской церкви. Вот это парадокс. Митрополит Даниил проделал титаническую работу. Современные исследователи «Сводной кормчей митрополита Даниила» показывают, насколько глубоким было его знание, показывают те цели, которые ставил перед собой митрополит Даниил, и успешно их добивался, но в силу разных причин, может быть, субъективных, связанных с тем, что митрополит Даниил вынужден был оставить митрополичье служение и оставить не от хорошей жизни, «Сводная кормчая» не стала общепринятым текстом, регулирующим жизнь русской церкви.
А из чего мы делаем такой вывод? Когда она была составлена и когда выяснилось, что она не действует?
Составлялась кормчая в 30-е годы, при этом...
30-е годы 16 века.
В 30-е годы 16 века, да. При этом мы не видим следов применения сводной кормчей в последующей жизни Русской Православной Церкви. Более того, из списков-то сводной кормчей сохранилось всего ничего.
Ну, а с другой стороны, собственно, жизнь церковного центра и вообще центра страны в середине XVI века документирована весьма скверно. Там везде не хватает архивных документов, поскольку у нас все-таки были пожары 1571 года, 1611 года, 1626 года, и очень многое в этом огне погибло. Так что, может, она все-таки работала, другое дело то, что документов, которые это подтверждают, нет. Ну, или недостаточно.
Боюсь, что здесь, Дмитрий Михайлович, к сожалению, мы вынуждены ответить отрицательно, что даже при всей плохой сохранности документов, при всем том, что мы далеко не все процессы хорошо себе представляем, тем не менее, какие-то основные тенденции, векторы развития, в том числе и в области канонического права, они исследованы, и понятно, что...
Вот, например, что говорит о том, что она не действовала? Нет документов – это аргумент слабый. А вот там, допустим, может быть, что-то ее в какой-то момент сменило, эту кормчую книгу?
Ну, дело в том, что применяемость церковных правил, то, как она отразилась в источниках XVI и в позднейшее время, в XVII столетии, мы видим, что те, кто обращался к церковным правилам, они обращались к другим редакциям книг, да, причем это происходило, кормчих книг, это происходило в разных частях русской церкви, в разных частях российской державы, и сводная кормчая, она... не то чтобы мертвым грузом лежала в митрополитчей канцелярии, все-таки списки какие-то с нее были сделаны, но в широкое употребление она явно не вышла. По всей видимости, да, кроме причины, связанной с личностью составителя, здесь можно назвать причину и необычности состава этого документа. Она все-таки отличалась по своему составу от кормчих традиционных редакций, к которым привыкли.
Вот сейчас мы об этом поговорим, но прежде всего я хотел бы сказать, давайте честно признаемся, мы не знаем точно, как широко она применялась, может быть и широко, мы не знаем точно, в каких сферах она применялась, и мы не знаем точно, в какой момент ее перестали применять. Но, очевидно, во время Стоглавого собора 1550 года стало ясно, что многие вещи надо разъяснять. Если бы на эти вопросы давала ответ сводная кормчая, может быть, их бы и не было на этом соборе. Но до него, то есть лет 15-20, она, может быть, и работала серьезно. Ну вот давайте поговорим, чем она отличается от традиционных кормчих. Ведь кормчая – это ведь что такое? Это сборник, связанный с статьями церковного права, уходящий еще в юридический быт Византии, потом оттуда полученный на Русь. Так в чем разница даниловской, вернее, данииловской кормчей?
Данииловская кормчая, во-первых, цель. Цель, которая ставилась самим митрополитом Даниилом. Вот на нашей кафедре, я надеюсь, в ближайшее время будет защищена одна небезынтересная диссертация, автор которой показывает, что митрополит Даниил в основу своей работы положил такую цель создать путеводитель для высшей церковной власти по исправлению кающихся путем отлучения от причастия с последующим допущением к причастию после того, как кающийся принесет покаяние. Вот такая вот идея, она, в общем-то, была новаторской, при том, что идея покаяния является центральной для христианской культуры, для христианской этики и вообще для христианской идеи. Вот кормчие книги все-таки не были направлены именно на это. Кормчая митрополита Даниила включает в себя значительные толкования, причем написанные самим митрополитом Даниилом. Да, браться за толкование церковных правил не решались очень крупные книжники, люди, которые, безусловно, разбирались в церковной традиции и в церковных установлениях. Митрополит Даниил здесь совершает своеобразный такой книжный подвиг, если угодно, потому что он, обладая соответствующими знаниями, не только берется за расположение этих церковных правил в соответствующем порядке, который должен был отражать те идеи, которые ставил перед собой митрополит Даниил, но в том числе он и допускает толкование о применении тех или иных правил, тех или иных законов.
То есть, иными словами, он постарался для своих современников, для церковной иерархии просто разъяснить то, что вызывало вопросы, и как пастырь он на эти вопросы должен был дать ответы. В силу своей книжности он счёл возможным и необходимым эти ответы дать и дал.
Совершенно верно, совершенно верно. И дал он их, можно в каком-то смысле рассматривать сводную кормчую как еще одно направление его просветительской деятельности. Первое направление – это те самые поучения, те самые слова, схолии, как говорят, которые готовились митрополитом в качестве проповедей либо для большинства церковного, либо для отдельных лиц. С другой стороны, сводная кормчая, которая была универсальным ответом на многие вопросы.
Исторический час на радио «Вера».
Мне пришло время напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем судьбу и деяния митрополита Московского и всея Руси Даниила с известным историком, старшим преподавателем исторического факультета Аркадием Евгеньевичем Тарасовым. Давайте теперь перейдем к тому, что возымело, во всяком случае, более очевидное воздействие на церковь, чем сводная кормчая. Мы тут с вами, так сказать, дискутировали, как долго и как широко она применялась. Давайте вспомним то, что исходило от митрополита Даниила и было услышано, во всяком случае, его поучение. Вот то, о чем вы уже начали говорить, с Холией.
Да, 16 полемических поучений дошло до нашего времени, составленных митрополитом Даниилом. Входят они в так называемый соборник, соборник слов. И эти поучения представляют из себя образец такой церковно-нравоучительной мысли 16-го столетия, как говорят в церкви, гомилетики, да, вот такое гомилетическое наследие митрополита Даниила. Это замечательный путеводитель не только по наследию самого митрополита, его мыслям, его оценкам, это в том числе и еще одно окошко, которое дается нам, чтобы заглянуть в то, как и чем жили современники в первой половине 16 века.
Ну вот о чем он проповедовал, к чему призывал современников? Дайте примеры.
Ну вот в частности, к чему он призывал и в чем, например, он же сам потом был обвинен, что очень любопытно. Сопоставим то, что мы читаем в его поучениях, да, с тем, что было потом ему предъявлено. Вот противники митрополита Даниила впоследствии обвиняли митрополита в сребролюбии и считали, что одной из причин его удаления с престола, с кафедры, с митрополичей, становится стяжательство. К нестяжательству, безусловно, призывал митрополит Даниил. Это мы видим в его сочинениях. Труд, да, труд. Еще одна категория, которая красной нитью проходит в сочинениях митрополита Даниила. Труд в православном понимании носит не только сугубо практическое значение. Что-то сделал, получил какой-то конкретный результат и продукт. Труд – это еще и педагогическая, воспитательная мера. И митрополит Даниил в одном из своих поучений прямо говорил о том, что вместо того, чтобы лениться и заниматься всяким безделием, надо пойти и, ну, хотя бы вон в сарае, да, поразбрасывать то, что там находится, не будем произносить в эфире, что именно, вот, то есть трудиться в том числе и работой, которая может представляться, и в XVI веке она такой представлялась, и для нас сейчас представляется работой низкого пошиба. Вот еще о чем говорил митрополит Даниил. В его поучениях он настаивает на том, чтобы православные христиане, чтобы паства, которые обращены его послания, они строго соблюдали те предписания, церковные предписания, которые существуют в это время и которые даны церкви. Дело в том, что не стоит, конечно, не идеализировать общество XVI века, знаменитая Святая Русь, да, и не тем более демонизировать черное средневековье. Ну вот послания иерархов, и в частности послания митрополита Даниила, они показывают, что проблемы, которые вставали перед обществом, в том числе проблемы нравственности, нравственного характера, те вечные проблемы, против них и на их решение и было направлено творчество митрополита.
Ну вот, например, какая проблема?
А вот еще один пример, как раз связанный с тем, за что потом самому митрополиту доставалось. Вот поддержка ближнего своего, или, говоря церковным языком, печалование за ближнего своего. Митрополит Даниил, это мы знаем очень хорошо, он, особенно в 30-е годы, выступал таким посредником между представителями русской политической элиты и между великокняжеской властью, поддерживая опальных. Известны случаи даже, когда по печалованию митрополита смертная казнь могла замениться на заключение.
Ну, то есть, иными словами, он показал себя как человек милосердный и отмаливал тех, кому грозила, я извиняюсь за некий неологизм, конфискация головы. И, собственно, здесь мы можем только благодарно преклонить колено перед его добрым нравом. Но помимо вот его проповеди, есть же еще и другая часть наследия. Ведь о митрополите Данииле много говорили как о человеке, который занимался русским летописанием.
Да, совершенно верно. Сейчас я о летописании несколько слов скажу, но вот буквально пару предложений, чтобы закончить предыдущую мысль. Так вот, с одной стороны, мы знаем митрополита Даниила Милосердного, а с другой стороны, уже упомянутый сегодня случай с Соломонией Сабуровой, или не менее характерный случай, связанный с осуждением Максима Грека, выдающегося проповедника, или князя Шемячича, в которых, в осуждении которых митрополит Даниил сыграл не последнюю роль.
Ну, а Соломонию Собору он не осуждал, он разрешил развод с нею. И типографская летопись говорит, что об этом разводе просила она сама. Вот что касается тяжелой судьбы Максима Грека, святого православной церкви, большого святого, это, конечно, история, когда два больших человека, глава церкви и святой с достаточно острым взглядом на церковные дела, ну, не пришли к взаимопониманию. Печально, конечно. Но такова наша история. А теперь давайте все-таки к летописанию это повернем.
Да, летописание – один из важнейших жанров русской средневековой литературы, русской книжности. Летописание 16-го столетия имеет свою специфику. Эта специфика диктовалась тем, что складывалось и в конечном итоге сложилось единое централизованное государство, и в этом едином централизованном государстве появляются летописные своды, которые осмысливали произошедшее с точки зрения и общерусской, и общемировой истории. XVI век дает нам пример нескольких летописных сводов, которые имели не региональный и даже не московский, а, можно сказать, такой вселенский характер.
Ну, давайте честно скажем, это летописные своды громады, летописные своды энциклопедии. Вся Русь и в некоторых случаях и весь мир раскрывается перед их читателем.
И вот одним из первых, да и, наверное, первым из таких сводов летописных становится Никоновская летопись, к созданию которой митрополит Даниил приложил свою руку. Никоновская летопись – популярнейший источник, которым пользуются многие-многие поколения российских историков, летопись, которая охватывает огромные исторические пласты и содержит в себе зачастую информацию, которую мы не находим в других летописях. В этом, правда, и есть обратная сторона, да, потому что ряд исследователей считают, что Никоновская летопись является памятником, где в таком полемическом запале или в связи с теми целями, которые ставил перед собой митрополит Даниил, мы можем встретиться зачастую с недостоверной информацией, с информацией непроверенной.
А с другой стороны, у митрополита Даниила была такая возможность, какой не было ни у кого, собрать летописи из разных регионов России в митрополитическом доме, организовать соединение их в грандиозный летописный памятник. И здесь можно, конечно, пытаться отыскать какую-то идеологическую интригу, а можно честно сказать спасибо за то, что весь этот труд по созданию летописи гиганта был проведен, и мы увидели слова многих летописцев на месте слов одного летописца. Мы увидели то, что вот этот Никоновский летописный свод – это настоящая историческая энциклопедия жизни Руси. Ни одна русская летопись не превосходит ее по объему. Самый крупный летописный памятник в нашей истории.
И, безусловно, это заслуга самого митрополита Даниила как организатора соответствующих работ, так и того круга книжников, которые сложились вокруг него и работали над составлением этого свода. Среди тех заслуг, с которыми мы связываем деятельность митрополита Даниила, конечно, и канонизация ряда виднейших подвижников русской церкви. В частности, наиболее известные – это Пафнутий Боровский, преподобный Пафнутий Боровский, и это преподобный Макарий Колязинский. Два очень крупных подвижника предшествующего времени, которые при митрополите Данииле были удостоены общерусского почитания. Деятельность митрополита Даниила и этим не ограничивалась. Митрополит Даниил, придя к власти, став во главе русской церкви, начал активно замещать пустующие архиерейские кафедры. Надо вспомнить, что в течение 17 лет пустовала архиерейская кафедра Великого Новгорода. И именно при митрополите Данииле прекращается период вдовства, как говорят в церковной среде этой кафедры, и архиепископом новгородским становится Макарий, будущий митрополит всея Руси, еще один выдающийся русский книжник. Его возвышение это тоже заслуга митрополита Даниила.
Ну, а теперь несколько слов, поскольку время нашей передачи подходит к концу, к низвержению митрополита Даниила. Насколько я понимаю, это произошло ведь в период безвластия, то есть тогда, когда Василий III скончался, а Иван IV был еще маленьким мальчиком, и в сущности в правительственных кругах произошла хаотизация.
30-е годы, а именно начиная с 1533-го, когда ушел из жизни Василий III, это время непростое для русской политической жизни, время знаменитой придворной борьбы за власть. Если в первые годы эта борьба еще более-менее тлела, не вырываясь наружу, поскольку была жива вторая жена Василия III, Елена Глинская, она была регентом при малолетнем будущем государе, то есть формально уже ставшим государем, но еще не венчанным на царство Иване IV, Иване Грозным. Это непростое время и для русского государства, и для русской церкви. Роль митрополита Даниила в 30-е годы, она явно становится... она уменьшается. Я имею в виду роль не в церковных делах, а именно в церковно-политических в отношениях государства и церкви.
Уменьшается его политическое влияние.
Да, это политическое влияние становится меньше. И совсем худо для митрополита Даниила стало после того, когда Елена Глинская скончалась.
1538 год.
Это как раз время начала противоборства среди бояр, где первую скрипку играли Бельские и Шуйские. И митрополит Даниил, по всей видимости, здесь поддерживал Бельских. И когда Шуйские получили некоторый перевес, они припомнили митрополиту Даниилу поддержку своих соперников, и митрополит Даниил был сведен с митрополичьей кафедры.
Насильственным путем.
Совершенно верно, был сведен насильственным путем, отправлен вместо своего пострижения в тот монастырь, откуда он вышел, Иосифа Волоколамский. И, кстати, уже после того, когда был рукоположен новый митрополит всея Руси, вместо этого, вернее так, уже после того, когда был рукоположен новый митрополит всея Руси, митрополит Даниил, низложенный, написал отреченную грамоту. И что не характерно для отреченных грамот архиереев, они обычно тоже составлялись по определенному шаблону, соответствовали определенным традициям, в этой грамоте он объяснял свой уход с кафедры тем, что виновен в разных прегрешениях, что не удержал, не доглядел, не досмотрел. Да, вот этот насильственный шаг в отношении митрополита Даниила, конечно, с одной стороны, характеризует нравы и обстоятельства, которые царили в политических и церковно-политических кругах в конце 30-х годов XVI века. С другой стороны, эта история вписывается вообще в отношения между государством и властью в XVI столетии. Не единственный случай.
Не единственный, к сожалению. Когда произошло это низвержение и сколько впоследствии еще прожил в Осиповском монастыре бывший митрополит Даниил?
Низвержение произошло в 1539 году, и после этого еще 7 с небольшим лет прожил митрополит Даниил, и этот период почти такой же темный, как и период до момента избрания Даниила игуменом Иосифового монастыря.
Да, мы очень мало знаем об этом. Ну что ж, завершая рассказ о судьбе этого недюжинного человека, хотелось бы сказать следующее. Аристократия сбросила с кафедры неугодного митрополита, который позволил себе быть самостоятельным, умным, книжным человеком, который наводил в церкви порядок и который влиял на правительственные дела. Что ж, тут понятно, его обвиняли в чем угодно, в сребролюбии, в чревоугодии и в жестоковыйности. Насколько эти обвинения верны, бог весть. Когда крупного пастыря уничтожают таким образом, его могут обвинить хоть во всех смертных грехах. А вот то, что он впоследствии написал в отреченной грамоте, это есть признак глубокого понимания собственного недостоинства. И это глубокое понимание скорее говорит о лучших душевных качествах митрополита Даниила, не мыслившего себя как некоего совершенного пастыря и понимавшего то, что все мы грешны, и он грешен. И это покаяние, наверное, лучший памятник периоду его правления на Московской кафедре. Мне остается от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Аркадия Евгеньевича Тарасова за эту замечательную беседу и сказать вам: благодарим вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».